Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер». На радио «Вера» в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Жены мироносицы и женщины сегодня. О чем обязательно нужно помнить, чтобы из женщины не превратиться, скажем, в домашнюю пиранью. К Богу за хлебом. А что еще при желании можно найти у Христа? Как встретили Пасху в Оксфорде 1 мая? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В ближайшее воскресенье будет совершенно чудесный праздник – День памяти жен мироносиц. Это женщины, которые служили Христу и были с ним на Голгофе, когда разбежались почти все ученики, и которые первыми стали свидетельницами воскресения Христова. Самые известные из них – Мария Магдалина, но были и другие. И сегодня вечером после 20:00 в этой студии мы подробнее будем о них говорить. А пока хочется поразмышлять вот над каким вопросом. Жены мироносицы, они такой женский образец и идеал. И они заслуженно возведены миром на высоту. Это при том, что они не боролись за эту высоту, равно как не боролись за равенство с мужчинами. И даже о равноправии в привычном для нас смысле тогда никакой речи не шло. Но было в них что-то очень важное. То, что женщину делает женщиной. И это свойство и сегодня сохраняется в нас, но риск его утратить... Он есть. Что же это такое, что женщине при любых вводных и даже в любой профессии позволяет оставаться женщиной прежде всего? Попробуем поговорить об этом с писателем Олесей Николаевой. Она с нами на связи по телефону. Здравствуйте, Олеся Александровна.
Здравствуйте.
Вы могли бы рассказать о том, как лично вы понимаете, в чем особенность жен мироносицы, феномен этой женской веры, описанного в Евангелии?
Ну, вы знаете, меня всегда, конечно, очень до глубины души трогало то, что ученики разбежались, когда Христа распяли, а у распятия все-таки оставалась Матерь Божия, и первая, кому явился Господь наш Иисус Христос по своему воскресению, это была Мария Магдалина. Вот я думаю, почему вот ей он явился, что такое? Потому что я думаю, что она раскрывала абсолютно сущность женского предназначения и женского служения, которое, безусловно, состоит в любви. Вообще женщина – существо, конечно, гораздо более душевное, чем мужчина. И в этом ее, с одной стороны, и слабость, и сила. И ее предназначение – это любить, безусловно. И именно поэтому те женщины, которые не имеют любви, они обычно очень жестокие. Они более жестокие, чем, скажем, мужчины. Вот это исполнение вот этого предназначения любви к Богу, к мужу, к своей семье, к своим детям, далее к своим внукам, ко всем предкам и потомкам. Вот это собирание и диахронное, и синхронное вокруг себя – вот людей, которых женщина любит, вот это и есть ее вот такое вот главное предназначение. И можно сказать, что она художница жизни, потому что на самом деле жизнь семьи во многом преимущественно определяется женщиной. Вот устроение дома, какие будут заведены порядки, будет ли этот дом гостеприимный, будет ли он странноприимный, будет ли он щедрый, будет ли он добрый и веселый. И это, безусловно, женщина, она душа как бы этого дома, душа этой семьи. А все остальное прикладывается к этому. Все остальное – это какие-то побочные, что ли, продукты вот этого ее основного служения. Но поскольку ее, как я сказала, главное служение – это творчество жизни – это она главная в рождении ребенка, в его воспитании, в его украшении, в том, чтобы ему передать вот эту способность любить, быть открытым миру, да, поэтому, ну, и сюда прикладываются другие ее какие-то творческие способности, то есть она может быть замечательным музыкантом, она может прекрасно рисовать, шить, украшать жизнь, ну, вы знаете, вот ничего в этом такого уничижительного, вот в этом слове «украшать», уничижающего женщину совершенно нету, потому что и Господь, он тоже украсил вселенную, это передается замечательным совершенно греческим глаголом «космео», то есть он украсил вот космос, это уже нечто украшенное и благоустроенное. И вот женщина в этом тоже уподобляется на, так сказать, на своем поле деятельности, уподобляется творцу. Она тоже украшает вот место своего обитания.
Алиса Александровна, то, что вы рассказываете, это очень красивая, замечательная картина, которая похожа на идеальный образ. В нашей жизни очень часто бывает иначе. И, в принципе, сегодня далеко не каждую, наверное, женщину можно художницей жизни назвать, как вы это обозначили очень точно, на мой взгляд. Что этому мешает? И почему вообще вот это предназначение украшать и быть помощницей зачастую сегодня воспринимается как нечто неправильное, что ли? Kinderkirche, да, как было сказано однажды, это вот как, знаете, как крест...
Поняла ваш вопрос. Я просто хочу сказать, что на самом деле все дело в неком внутреннем волевом решении. Такое волевое желание вокруг себя создать вот целый мир, да, и населить его любимыми людьми, то так это и будет. А если будет такая установка, что тебе что-то должно быть сделано другими людьми со стороны, что что-то тебе кто-то что-то обязан, то, конечно, все это, вот эти дары, которые заложены в женщине, может быть, не развиты, они у нее и отнимутся. Вообще всякие дары непостоянны, потому что если человек ими не может воспользоваться, они и отнимаются у него. Вот, поэтому я считаю, что тут должна быть вот такая вот какая-то, не знаю, жизненная решимость, чтобы вот совершить это. Потом, кроме того, вот говорит помощница. Ну, что такое помощница? Вот, например, молодая женщина, девушка, она выходит замуж, получает мужа. Вот ее муж, ну, как правило, ну, так вот, как правило, это молодой человек. Ну, там, 20, 23 года, 24 года. И вот она может или его совершенно унизить, затоптать, и загубить, задушить в чреве все мужские дарования, или наоборот способствовать их расцвету. И я знаю таких случаев очень-очень много, и одних, и других, когда жена глупая, соперничающая со своим мужем, завидующая ему там в чем-то, в его там каких-то рабочих успехах, ревнующая его к каким-то его знакомым или друзьям, или к его занятию, когда она просто вот все в нем затаптывала, когда она уничтожала его вот такое вот, вот в хорошем смысле мужское эго, да, что такое вот это вот в данном смысле. Это не эгоизм, но это именно вот какой-то центр, ядро личности, в котором коренится призвание мужчины. Вот. И если это призвание не уважать, то можно его сломать. Вот. И женщины у нас сейчас такие сильные, что они могут сломать об коленку практически любого мужчину. Но никакой пользы от этого не будет. Поэтому умная жена, она будет способствовать тому, чтобы ее муж расцветал, как кедр ливанский. Чтобы он поднимался, чтобы он как-то пробовал, во-первых, занимался своим делом любимым, а не каким-то просто автоматическим заработком денег. Вот. А чтобы он действительно работал на том поприще, к которому он призван. Вот. Я так считаю. Поэтому я лично совершенно не чувствую, никогда не чувствовала того, что я помощница там, или что я, на мне лежит вся грязная работа по дому. Поэтому мне кажется, в этом совершенно ничего нету такого уничижительного.
Мне кажется, нам 20 век оставил много перекосов, и один из них очень серьезный как раз в том, что мы, женщины, перестали зачастую понимать именно ту существенную разницу, которая есть между женщиной и мужчиной, что в этой разнице ничего плохого нет, наоборот, это прекрасно, взаимодополнение и взаимообогащение.
Ну, конечно, понимаете, если мы не будем относиться к, ну, скажем, к семье, как к малой церкви, если мы не будем не будем верить, что брак это есть единая жизнь, да, то есть это два существа, они становятся единым существом, появляется нечто третье, при том, что каждый тоже остается самим собой. Вот, что в этом есть какая-то очень глубокая мистика и глубокий смысл. И поэтому, если в это веришь, что действительно Господь это так создал, то тогда очень многие проблемы снимаются, безусловно. И потом вот действительно есть такой перекос, он, конечно, в мозгах. Потому что просто не нужно вот так вот кидаться на вот эту пропаганду, на эту видимость, что вот женщина, она может быть замечательным менеджером, она может соперничать с мужчиной, она может там... Вот, не надо. Вот этот дух соперничества, я не знаю, мне кажется, он абсолютно чужд христианству, вот этот дух соревнования, потому что мы не соревнуемся, а мы делаем какое-то общее дело. Вот. И за духом соревнования всегда идут вот такие совершенно отвратительные, мерзкие страсти. Зависть, ревность, гордость, самолюбие. Причем часто это бывает какое-то раненое, уязвленное самолюбие. Поэтому просто нужно... Вот знаете что? Вот есть такой замечательный совет монахам данный. Но я считаю, что он годится для любого христианина. Что в какой-то момент нужно почувствовать, что существует душа и Бог. Вот, вот это вот неразрывная связь души и Бога, вот по какой-то там абсолютной величине. И почувствовав это, просто делать свое дело на том месте, на котором ты стоишь.
Спасибо вам большое за этот комментарий.
Спасибо вам. Спасибо, с праздником.
С праздником, с наступающим. Всего и с доброго. Текущим тоже.
Да, всех-всех с праздником. И женщин, и мужчин. Всего доброго. До свидания.
Напомню, на связи с нами была писатель Олеся Николаева. А вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. И в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы или разночтения, и думаешь, а какое отношение он имеет к нашей жизни. Но вместе с тем, каждая строчка имеет прямое отношение к тому, что с нами происходит. В ближайшую субботу в храмах будет звучать Евангелие от Иоанна, фрагмент из 6 главы, где есть такие слова. «Иисус сказал им в ответ: истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились». Очень интересно поговорить об этом евангельском фрагменте в связи с тем, что мы сегодня уже касались в разговоре праздника жен мироносиц и этих замечательных женщин, которые до последнего шли за Христом. Они ничего не ждали взамен, они, в общем-то, шли ко гробу Господню, когда все уже разбежались, они оставались на Голгофе вместе со Христом. И почему так получается, что одни умеют вот так следовать за Спасителем, ничего не требовать взамен, а другие идут, потому что они ели хлеб и насытились. В нашей студии протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это Евангелие одно из самых, может быть, провокационных. Это место евангельское. Христос вообще очень часто говорил в разрез общепринятой логики общения и часто вскрывая вот этот человеческий нарыв эгоизма или какого-то самодовольства, самодостаточности, часто упрекая людей в том, что им всегда казалось правильным. И все эти нормы как бы переворачивая, говорят, сказано древними: «Люби ближнего и ненавидь врага своего». А я говорю: «Люби врага своего и благотвори ненавидящим вас». И один говорит: «Господи, последую за тобой, но только разреши мне отца похоронить. Оставь мертвых погребать своих мертвецов, ты следуй за мною». И множество раз Спаситель как бы вот вопреки такой общечеловеческой логике действовал и говорил. А здесь нужен был такой очень яркий и цепкий повод для того, чтобы поговорить о причастии, о хлебе насущном. Для этого Господь накануне накормил 5000 человек 5 хлебами и, перейдя на другой берег Галилейского моря, увидел за собой толпу людей идущую. И те шли за Христом в таком как бы немом восторге, недоумении и понимали, что они видят того, кто их готов накормить вот в самом высоком смысле слова, дать им все. И за Христом они шли и за здоровьем, и за словом утешения, и за словом назидания, и в конце концов за хлебом. И Господь, упрекая их, на самом деле хотел от них более такого глубокого внимания, более жертвенного действительно следования. Все-таки жены мироносицы и апостолы – это вершина. При том, что и они падали, и они смущались, и соблазнялись, и они по-человечески часто подступали ко Христу со своими просьбами, часто нелепыми, смешными, но все равно они по-человечески были на пределе следования за Христом. А основная масса людей, конечно, следовала за Христом по эмоциям, видя какие-то чрезвычайные события, явления от Христа исходящие. И в этот момент Господь осадил, буквально в смысле слова, толпу народа, который следовал за ним. Вы, говорит, ищете меня не потому, что видели чудеса и знамения, потому что видели откровение моего божества или моей силы, моей власти, моей царственности, а видели, потому что я вас накормил, и вы за мной следуете.
Вы знаете, понятно, если Христос такие вещи говорит, значит, это не совсем правильно. Но ведь часто бывает, что мы к Богу и с такими вопросами тоже обращаемся. И опять же, в Священном Писании сказано: не заботьтесь, что вам есть что пить и во что одеться. Об этом Господь позаботится. То есть это нормально, когда мы к Богу обращаемся с такими просьбами.
Христос требует от каждого из нас совершенства. Это совершенство, оно дается только в совершенном стремлении к любви. Любовь является венцом и, скажем, пределом совершенства, беспредельным пределом. Здесь Христос каждый раз, обращаясь к человеку, раскрывает в нем всю новую и новую высоту, всю новую и новую потенциал. То есть ты можешь. И Господь, когда обращается с неким упреком, это не значит, что мы что-то плохо делаем, это значит, что мы что-то недоделываем. Хорошо, что мы следуем за Христом. Да, мы видели чудо умножения хлебов и как насытились мы этими хлебами. Это милость Божия, это отрада, это понуждает нас переоценить вообще все мировоззрение свое, все по-другому теперь. Я вчера был голоден, этот человек меня накормил. Причем накормил какими-то крохами хлеба, но осталось еще 12 корзин, так что мы все были сыты, и сыты до сегодняшнего дня, никогда не отойду больше от этого человека. А Христос говорит: а дальше есть еще иные откровения, те чудеса и знамения, которыми я открываю для вас полноту Царства Божия, которое здесь пришло сейчас, оно приблизилось к вам. От вас теперь только ответ откликнуться, изменить свою жизнь. Вы пришли за хлебом? В ответ что вы готовы дать мне за это? Деньги? Время, таланты или покаяние, или сердце. Дашь мне чадо сердца. А если оно грязное, если оно скверное, надо его менять. Знамения и чудеса – то, что меняет человека внутри. Но даже эти знамения и чудеса являются все-таки неким корыстным поводом для обращения человека. Там и за этими знамениями и чудесами есть иные откровения, иные высоты. И мы видели это на примере жен мироносец, которые во мраке ночи, во мрак гробный спускаются, чтобы совершить то самое необходимое, что должны были, кажется, совершить они еще заранее, но обстоятельства не позволили, служить Спасителю до конца. Вот тогда это стало поводом к откровению окончательной победы, вот к этому распахнутым райским дверям, когда человек встал перед этой ярчайшей вспышкой воскресения и окончательной победы, фактически Царство Божие, прославление Христа.
Вы говорите о том, что Богу в ответ нужно тоже подарить, ответить Ему любовью на Его любовь. Это, знаете, может быть, как немножечко такое нелепое будет сравнение, но бывает ток в розетке 220, и это смертельно, а бывает ток 2000, и в определенных ситуациях это для человека рабочее состояние, предельное напряжение всех сил. То есть это, если речь идет о такой любви, то тогда понятно, о чем идет речь. Но в этом состоянии очень трудно жить постоянно.
Да, в таком напряжении жить невозможно. Можно умирать. Но это и есть евангельское благовестие. Смертью смерть поправ. Это главное вот, знамя евангельского, вот это, евангельского света – победа над смертью. И, конечно...
То есть она только таким напряжением достигается, получается?
По сути своей. Если мы говорим о совершенном следовании Христу, то, конечно, Христос явил полноту откровения человека и Бога в своем лице. Мы видим, каким должен был быть человек изначально. Но приблизиться к этому мы никогда не сможем, потому что совершенство Божие недостижимо отстоит от человека. Но мы к этому стремимся изо всех сил. И здесь вот это вот крайнее напряжение, действительно, вот пример с электричеством тоже можно привести, когда лампочка не горит, но как только вилка вставлена в розетку, значит, ток пошел по проводам, и где-то в конце цепи зажигается лампочка. Это наше сердце. Вот оно должно быть причастно Христу. Оно обязательно напитается этими силами, этими энергиями, но тут принципиально есть такой момент, который чаще всего упускается и тем, кто внимательно читает Евангелие, и тем, кто один раз только к нему прикоснулся, тем, кто просто слышал о нем. Не вы меня избрали, говорит Господь, а я избрал вас. Я призываю. Это делает Бог. Поэтому от нас ответ, движение за Христом, намерение быть с Ним, а все остальное доделает Господь. И глубину каждого открывает Он же, тогда, когда Он считает нужным, и кому какую глубину открыть. Степеней вот этого возрастания духовного огромное количество.
Спасибо вам за этот комментарий. Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, в нашей студии комментировал актуальное Евангелие. И я хочу проанонсировать наш с вами сегодняшний разговор после 20:00, после 8 часов вечера. Мы будем более подробно в этой студии говорить о жунах мироносицах. До встречи.
Всяческой пользы Божией. Храни
Господь. До свидания. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», и в эфире наш еженедельный журнал.
Сеанс связи.
В рубрике «Сеанс связи» мы обычно звоним в регионы России или звоним за рубеж и рассказываем о тех интересных явлениях, которые там имеют место, происходят. И в прошлом журнале мы рассказывали о том, как встречают Пасху в Гонконге и Канаде. А сегодня в нашей студии гость из Оксфорда, иеромонах Тихон Васильев, магистр богословия, докторант факультета теологии Оксфордского университета. Добрый вечер, отец Тихон.
Здравствуйте.
Я знаю, что в этом году в Оксфорде Пасха была какая-то совершенно уникальная. Вы могли бы рассказать об этом? 1 мая, Пасха, Оксфорд, что там происходило вообще?
Да, в этом году православные встречали Пасху 1 мая. А в Оксфорде, в университетском городе Оксфорде, существует древняя-древняя традиция. Я, честно сказать, даже не могу сказать, но знаю, что это много веков, многовековая традиция, что в одном из старейших и почтенных колледжей, Модлин колледж. Модлин...
Это Мария Магдалина?
Да, Магдалина.
Мадлен, то есть.
Да, ну да, да, Магдалина. Да, одно из таких произношений этого слова. Хотя оно пишется Магдален, то есть, вот, но произносится именно в отношении колледжа Модлин. Колледж, который славится одним из лучших хоров, именно на 1 мая хор этого колледжа поднимается на вершину башни, которая является одной из доминант Оксфорда. И вот прямо стоя на вершине этой башни поют пасхальное песнопение на латинском языке.
Ничего себе.
Да, это происходит каждый год. Да, это 1 мая. Это 1 мая в Оксфорде происходит.
Почему?
А весь город, все студенты, ну, очень многие, по крайней мере, наверное, десятки, ну, я думаю, что 15 тысяч человек, может быть, больше, прямо вот заполняют все улицы. И в этот день происходит особое торжество. Происходит на улице такое празднование происходит. Люди танцуют традиционные танцы в народных костюмах. Открытые разные там, продают какие-то, не знаю, сладости, все что угодно. Вот, люди празднуют. 1 мая. Нет каких-то демонстраций, но вот такое пасхальное происходит событие. И вот так, да, в этом году это совпало и принесло такое дополнительное...
Слушайте, очень интересно получается, что Пасху там по православному календарю отмечали практически все, причем пасхальными песнопениями.
Да, несмотря на то, что западная Пасха в этом году была практически на месяц раньше. Да.
А объясните, какая связь между этой самой башней Марии Магдалины 1 мая и пасхальными песнопениями? Нет, между Марией Магдалиной и пасхальными песнопениями понятно, какая связь. Она из жен мироносец, кстати говоря, день памяти.
Конечно, да-да-да, Мария Магдалина, первая ученица, и первый человек, который повествует нам Евангелие, она удостоилась увидеть Господа воскресшего. И да, вообще в Оксфорде колледжи, университет, он вырос из монастырей, и все древние колледжи носят названия церковные, либо колледж Святой Троицы, либо колледж Церкви Христа, колледж Креста, Кросс колледж, и вот колледж Магдалины, Марии Магдалины. Англичане любят поддерживать и соблюдать традиции. Мне кажется, что это очень хорошая и радостная традиция, когда все рано-рано утром, в 6 утра, практически вот перед восходом солнца, да, все собираются, и в 6 утра они ровно в 6 утра начинают петь. Такая тишина воцаряется, когда стоят тысячи людей, конечно, сложно передать. Сейчас-то их пение этого хора, который стоит на вершине этой Модлин Тауэр, этой башни, разносится через громкоговорители, вообще очень широко, и все могут слышать. Раньше, наверное, было сложнее, может быть, было слышно это для тех, кто стоит непосредственно рядышком, но все равно все так замирают и в тишине вот слушают эти песнопения. А потом поются еще разные песнопения. А потом люди просто уже расходятся как-то праздновать. Вот такая древняя, именно, да, интересная христианская традиция 1 мая, никак не связанная там, с какими-то протестами рабочих и прочего. Да.
Потрясающе интересно. Слушайте, а получается, что вы закончили свою пасхальную ночную службу и окунулись вот в это в 6 утра, вот в это вот во все вот это празднование.
Ну, это продолжение, да, конечно.
И вообще я думаю, спать что... не ложились.
Да. Ну, как, а какой сон на Пасху?
Слушайте, как здорово-то. Какая-то традиция такая теплая, и прям вы начали рассказывать, я прям почувствовала дыхание вот этого раннего утра, тем более, что есть же в стихирах Пасхи эти слова, что мироносицы жены глубоким утром пришли к гробу. И вот это ощущение глубокого утра, видимо, в 6 утра в Оксфорде.
Есть,
это
конечно,
тоже
да. Ну, тем более, что многие стремятся прийти пораньше, и чтобы занять место поближе к башне. И поэтому приходится выходить рано-рано утром. И так тоже красиво, когда вот все люди такими, как ручейки, все стекаются к этой башне, и такие толпы накапливаются. Действительно, тысячи людей, студенты, ну и туристы, которые туда приезжают, все вот хотят как-то посмотреть, вот приобщиться к такой вот молитве. Кто-то сознательно, кто-то так неосознанно.
Просто когда-нибудь традиции. Но, тем не менее, все равно молитва от этого не перестает быть молитвой.
Там даже читают какую-то молитву об университете, о людях. Упоминают, что эта традиция древняя, и что эти песнопения на латинском языке, потому что никто их не понимает, ясное дело, потому что это все на латинском языке, что они посвящены воскресшему Господу и Марии Магдалине. Вот такая интересная традиция.
Потрясающе. Да. Спасибо вам большое за этот рассказ. Иеромонах Тихон Васильев, магистр богословия, докторант факультета теологии Оксфордского университета, рассказал нам о том, какой была Пасха в этом году в Оксфорде 1 мая, совпавшая с удивительным праздником, традиционным 1 мая, каждый год отмечающимся. Спасибо вам.
Спасибо вам.
До свидания.
Богом.
Напомню, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».